Федор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного.
Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан. А литература способна загубить и ни одного Фому Фомича, разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы. Может быть, и на других карьерах. Он получал одни только щелчки вместо жалования или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно. Но я впоследствии справлялся и, наверное, знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в 30-х годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов бурь», «Сыновей любви» или «Русских в 1104 году». И прочих романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно. Но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развелась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов, только чтоб где-нибудь как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться. Вот была главная потребность его. Его не хвалили, так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкой и прорицателем. «Не жилец я между вами», — говорил он иногда с какой-то таинственной важностью. «Не жилец я здесь. Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу, и тогда прощайте. В Москву издавать журнал. 30 000 человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно. Грянет, наконец, мое имя, и тогда горе врагам моим». Но гений, пока мест еще собирался прославиться, требовал награды немедленные. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван, и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам или что-то вроде того. Именно написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение, и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье Отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю. Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого, и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы огорченного литератора, из Фомы шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущие ничтожества и бессилие, из Фомы хвостуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после долгих странствований. О характере дяди я, конечно, обязан объяснить поподробнее, без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица «посади за стол, он и ноги на стол». Наверстал-таки он свое прошедшее. Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали, и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать. Над ним ломались, и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры. И дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались. Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера, повторяю это, конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме. Непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности, это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю мужество, он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом, и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душой он был чист, как ребенок. Это был действительно ребенок в 40 лет. Экспансивный, в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут таким образом постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собой интересам других — их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтобы у него были враги. Они, однако, ж у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся, как огня, и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности. «Чтобы уж так», — говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости, «чтобы уж так, чтобы уж все были довольны и счастливы». Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко уверялся другим, и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же после многих страданий он решался, наконец, увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку, неразлучно с другим идиотом, ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое. Идиотку, перед которой дядя считал свою обязанностью благоговеть, уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да, я думаю, и Фома Фомич тоже, по крайней мере, отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения. «Я, братец, сам виноват», — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников. «Во всем виноват. Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь, то есть, что я, какое одолжаешь, опять соврал, вовсе не одолжаешь, Он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его. Ну, а я попрекнул его куском хлеба. То есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так что-нибудь с языка сорвалось. У меня часто с языка срывается. Ну и, наконец, человек страдал, делал подвиги. 10 лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом. Все это требует награды. Ну и, наконец, и наука, писатель. Образованнейший человек, благороднейшее лицо, словом. Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению. Он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного человека, что не только надо прощать ему, но сверх того надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его, сластолюбивая капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы дядя верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился. Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей. «Сочинение пишет», — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за 2 комнаты до кабинета Фомы Фомича. «Не знаю, что именно», — прибавлял он с гордым и таинственным видом. «Ну уж верно, брат, такая бурда, то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас с тобой такая кувыркалегия, что ли? Кажется, о производительных силах каких-то пишет. Сам говорил. Это верно что-нибудь из политики? Да, грянет и его имя. Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне сам это говорил. Мне положительно известно, что дядя по приказанию Фомы принужден был сбрить свои прекрасные темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза, и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами. Этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно, поговорил с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы. Сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял, ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему 4-летнему сынишке, что он, его папенька, такой хляблий, что папеньку любит государь. Но ведь нуждался же этот папенька в 4-летнем слушателе. Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием. «А что, батюшка, много ли ты царского-то жалования получал?» — спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься. Но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности. «А тебе какое дело, пехтерь?» — отвечал он с презрением, поглядев на бедного мужичонка. «Что ты мне моську-то свою выставил? Плюнуть мне, что ли, в нее?» Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с умным русским мужичком.
«Отец ты наш», — подхватил другой мужичок, — «ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, как величать-то тебя не ведаем». «Пехтерь», — повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. «Жалованье, жалованью рось, пасконная ты голова. Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, значит, не за что, пользы царю не приносит. А я вот 20 000 получал, когда у министра служил. Да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалование свое на государственное просвещение, да на погорелых жителей Казани пожертвовал».
«Вишь ты, так это ты Казань-то обстроил, батюшка», — продолжал удивленный мужик.
Мужики вообще дивились на Фому Фомича.
«Ну да, и моя там есть доля», — отвечал Фома как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил такого человека таким разговором.
С дядей разговоры были другого рода.
«Прежде кто вы были?» — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле.
Причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух.
«На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте, заронил я в вас искру или нет?»
Фома Фомич по правде и сам не знал, зачем сделал такой вопрос.
Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили.
Он прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем противоречии.
Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.
«Отвечайте же, горит вас искра или нет?»
Дядя мнется, жмется, не знает, что предпринять.
«Позвольте вам заметить, что я жду», — замечает Фома обидчивым голосом.
«Да отвечай же, Егорушка», — подхватывает генеральша, пожимая плечами.
«Я спрашиваю, горит ли в вас эта искра или нет?» — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряжение генеральши.
«И-богу, не знаю, Фома», — отвечает, наконец, дядя с отчаянием во взорах. «Должно быть, что-нибудь есть в этом роде. Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь».
«Хорошо. Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, вы это хотели сказать. Но пусть будет так, пусть я буду ничто».
«Да нет же, Фома, Бог с тобой. Ну, когда я это хотел сказать?»
«Нет, вы именно это хотели сказать».
«Да клянусь же, что нет».
«Хорошо, пусть буду я лгун, пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре. Пусть ко всем оскорблениям присоединится и это. Я все перенесу».
«Но, сын мой!» — вскрикивает испуганная генеральша. «Фома Фомич, маменька!» — восклицает дядя в отчаянии. «Ей-богу же, я не виноват! Ты не смотри на меня, Фома. Я ведь глуп, сам чувствую, что глуп. Сам слышу в себе, что нескладно». «Знаю, Фома, все знаю. Ты уж и не говори!» — продолжает он, махая рукой. 40 лет прожил. И до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек, ну и все там как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен, как козел, эгоист первой руки, и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит.
«Да, вы таки эгоист», — замечает удовлетворенный Фома Фомич.
«Души, я и сам понимаю теперь, что эгоист. Нет, шабаш, исправлюсь и буду добрее».
«Дай-то Бог», — заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и поднимаясь с кресла, чтобы отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.
В заключение этой главы позвольте мне сказать, собственно, о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу. В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитывал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет 10,
И помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной призлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я окончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности. Что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый, и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уже слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них в Степанчикове происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно, и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг после довольно долгого молчания я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположности, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно. Дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении в Москве насчет дяди и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нее приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение хотя бы, например, романтическую стороной? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка прихорошенькая. Я, однако же, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне при том же письме и денег на дорогу. Несмотря на то, я в сомнениях и даже в тревоге промедлил в Петербурге 3 недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой, рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия. Именно что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной пристранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с 500 000 приданного. Что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собой родня, и вследствие того переманить к себе в дом, что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на 500 000 приданного. Что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтобы полковник в нее не влюбился, а может, и от того, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы, уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался. Известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности. То есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой. И, наконец, так как по моему окончательному решению любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и прочее, и прочее. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность. Я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтобы счастливить невинное и прелестное создание. Словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль, солнце светило ярко, кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом. А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что казалось мне только теперь настоящим образом взглянул на свет Божий.
Фёдор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Читал Чеслав Симонович. Продолжение следует.